Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – ретроспектива Бахчиняна, картинки с выставки. В художественной жизни Русской Америки произошло важное и чрезвычайно приятное событие. Открылась большая, но, к несчастью, посмертная ретроспектива художника Вагрича Бахчиняна. Я ждал этого события столько, сколько дружил с Вагричем, то есть чуть ли не 40 лет. Более того, я предсказывал, что такую выставку устроят после смерти художника, и всегда горевал из-за того, что этого не случилось при его жизни. Но так, к сожалению, бывает часто. Будем радоваться тому, что теперь, через 6 лет после его кончины, благодаря героическим усилиям вдовы Вагрича Ирины и настойчивости, азарту и вкусу куратора Юлии Туловской, наконец состоялась огромная персональная выставка работ Бахчиняна в самом подходящем для него музее. Это музей изящных искусств Циммерли при одном из старейших в США Ратгерском университете, штат Нью-Джерси. Уникальным этот музей делает собрание русского нонконформистского искусства из коллекции великого энтузиаста Нортона Доджа. Музей хранит и показывает 20 тысяч экспонатов, созданных 1000 русских художников. Это самое большое собрание такого рода в мире. Внимание, не в Америке, а во всем мире. Я, кстати, был на открытии этой части музея. На церемонии тогда выступал Анатолий Собчак, не скрывавший зависти, и директор музея, не скрывавший восторга. Представьте себе, обратился он к аудитории, что один музей оказался владельцем всего импрессионизма, и вы поймете, как я себя чувствую. Вот в такую компанию попал Вагрич. Его работы заполнили 5 больших залов, по которым я ходил, затаив дыхание. Здесь было все, за что его любят. И афоризмы, которые мы печатали в газете «Новый американец», например, «Вся власть сонетом», и обложки, которые мы печатали в журнале «7 дней», например, «Вареный омар» с лозунгом «Лучше быть красным, чем мертвым». И проекты книг с названиями вроде «Женитьба бальзамированного». И гротескные портреты советских вождей, например, «Сталин с девочкой на руках» и подписью «Лолита». Отдельный стенд занимали упражнения в бессознательном рисунке. Телефонные книги, заполненные художником во время разговора с друзьями. И выставки одного дня, которую Вагрич устраивал много лет только для себя. Еще многое-многое другое. И однако уже так часто рассказывал нашим слушателям про искусство Бахчиняна, что в нашей сегодняшней передаче хочу предоставить слово другим. Все эти короткие беседы записаны вместе с шумом праздника прямо в залах музея на вернисаже, который состоялся 12 ноября, в день кончины художника, которого мы помянули так, как заслуживает один из 3 китов, наряду с Бродским и Довлатовым, русской культуры в Америке. Моей первой собеседницей стала главная виновница торжества, куратор музея Юлия Туловская. Эта очаровательная молодая женщина, не заставшая толком советскую власть, с которой так весело боролся Вагрич, сумела устроить великолепную, богатую и разнообразную выставку. О том, как ей это удалось, мы беседуем, найдя тихий уголок в кулуарах музея. Юля, как начиналась выставка? Чья это идея? Как она возникла? Что вы собирались сделать?
Выставка началась довольно давно, когда я познакомилась с Вагричем Бахчиняном. И мне очень понравились его работы, то, что он делает. И потом прошло много лет, и меня эта идея как-то не оставляла. И когда у меня появилась такая возможность, я решила представить его искусство публике. Он человек, в общем, он сыграл важную роль и в Харькове, и в Москве, но он очень долго жил в Нью-Йорке. И состоялось несколько выставок его в Москве, но в Нью-Йорке такой музейной ретроспективы у него не было. И мне казалось, что это было бы очень правильно установить справедливость и как-то познакомить публику более подробно с тем, что он делал.
А почему и сейчас, вы сказали, появилась возможность?
Просто вот так сложились обстоятельства. Вагрич умер в 2009 году. Как раз сегодня я поступила на службу в 2008 сюда. Вот, и как раз, когда в тот ноябрь, в ту осень у меня была выставка, посвященная Всеволоду Некрасову и художникам. И как-то мы общались с художниками, и с Вагарчем, и с нью-йоркскими людьми диаспоры культурной. И вот как-то меня стало зря.
Некрасов был его любимым поэтом.
Да. Да-да-да. Вот как-то мы очень симпатично пообщались тогда.
Что именно вошло в экспозицию?
Я попыталась сделать ретроспективу, насколько это было возможно. В экспозицию вошли работы Вагрича российского периода, которые есть у нас в музее, благодаря Нортону Доджу. А также выставка состоит из нескольких частей. Одна из них вот, работа действительно раннего периода. Другой зал посвящен его афоризмам, визуальным и словесным. И два заключительных зала посвящены его работам в Америке, его перформансам, его книгам, его дневникам.
А что не вошло, а хотелось бы?
Ой, ну, был довольно трудный был выбор на самом деле, потому что у Вагрича много замечательных работ, поэтому это очень сложный вопрос. Хотелось бы все.
Знаете, ваш музей справедливо гордится крупнейшей коллекцией русского нонконформистского искусства. Как выглядит выставка Бахчиняна в таком контексте и на таком фоне?
Выставка Бахчиняна выглядит просто очень к месту, потому что Бахчинян за счет того, что он жил и в России, и в Америке, как раз является таким связующим звеном между русским и американским искусством. На мой взгляд, он сыграл большую роль в развитии стилей вроде московского концептуализма и соцарта. Он действительно внес идеологический, что ли, вклад в их развитие. А когда он приехал в Америку, он очень органично влился вот в американский контекст и делал работы в стиле флюксус, но с таким как бы русским поворотом. И поэтому как раз мне кажется, что эта выставка поможет раскрыть русское искусство нонконформистское для американской публики.
Это как раз очень интересный аспект проблемы Бахчиняна, я бы сказал. Говорят, что Вагрич непереводим. А вы как считаете?
Я считаю, что это отчасти верно, потому что многие его работы построены на афоризмах и на словесных идиомах. И эта часть, конечно, трудно переводима, хотя отчасти переводима. Но какие-то визуальные моменты его творчества абсолютно универсальны.
У меня был такой опыт. Я написал статью о творчестве Бахчиняна. Она была переведена на английский язык для вашего же издания. И там было 62 примечания. Как вы считаете, можно объяснить Бахчиняна?
До какой-то степени можно. Но досконально, конечно, что называется, животом его могут почувствовать, наверное, только люди, которые жили в Советском Союзе. Советский Союз распался, когда мне было, не знаю, лет 10. Так что я помню какие-то вещи. Но не все. И какие-то моменты, за объяснениями каких-то моментов, я должна была обращаться к старшим товарищам. Но какие-то вещи мне абсолютно универсальны и абсолютно органичны для американского контекста.
А вот что рассказывает о своем друге и соратнике Вагриче Бахчиняне Виталий Комар, один из отцов-основателей могучего и влиятельного течения соцарт. Виталий, вы хорошо знали Вагрича. Как его личность отразилась на его работах?
Действительно, я Вагрича довольно давно знал, со времен «Синей птицы». Это 67-й год. Было единственное место во всей Москве, а может быть и во всем Советском Союзе, где художники могли показать свои работы без большой цензуры, не проходя худсоветы, которые везде свирепствовали. Но, правда, выставки были только на один день, на один вечер. Все сидели за столиками, пили любимые московскими художниками портвейн, три семерки, и обсуждали. Естественно, выпившие люди расходились и говорили вещи, которые бы в другой раз бы они говорили бы с большей осторожностью. И я помню на выставке, где участвовал, еще не работая в соавторстве со мной, Алик Меламид, я и еще третий Сергей Волохов. Вагрич выступал, он сидел за столиком вместе с редактором «Знания сила» Юрой Соболевым и говорил, что вот как хорошо, что появились вот совершенно новые имена в московской неофициальной жизни. И я, конечно, к тому времени уже знал работы Вагрича. Он-то видел мои работы, естественно, первый раз. Я уже знал его, потому что он был буквально звездой литературной газеты. все видели вот эти блестящие коллажи Вагрича. Если говорить о сюрреализме юмора, а юмор, безусловно, имеет черты сюрреализма, это отмечал еще Фрейд в оговорках и так далее, то Вагрич был, конечно, его юмор был весьма сюрреалистичен, весьма близок к абсурду. И в этом смысле мне трудно отделить Вагрича от тех слов, от тех постоянных шуток, от той постоянной закавыченности контекста, в который он жил. Он как бы жил в кавычках постоянно, и каждое его слово могло быть иллюстрацией или подписью по совершенно необычайной серии каких-то изобразительных рисунков и так далее, коллажей особенно. Коллаж – это вообще удивительно.
Виталий, Бахчинян и Соцарт, как эти явления связаны с друг с другом?
Я думаю, что лучше обратиться к первому номеру журнала «Неофициальное искусство», а я в нем беседы Бориса Гройса и Эрика Булатова. Гройс говорит Эрику: «Ну, Эрик, но в твоих работах, конечно, нет ничего от соцарта, от желания отделаться от этого мира насмешкой. Вот целые традиции есть: Комар Меламид, Бахчинян и так далее». И, конечно, Эрик говорит: «Нет, это, конечно, не насмешка, потому что это автопортреты все». То есть Эрику не пришло в голову, что может быть иронический, самый иронический автопортрет. И, конечно, вот сам факт, что такой серьезный философ, как Гройс, объединил его с соцартом, это говорит о многом. Интересно, что журнал «Артфорум» в этот год, когда вышел журнал «Первый номер АЯ», попросил нас написать две статьи нас с Аликом о неофициальном и официальном искусстве. И я помню, первая публикация Вагрича, его работы, была сделана под давлением с моей стороны. Когда эта статья была написана о неофициальном искусстве, я попросил редактора, я сказал, что это очень важно. Я опубликовал две работы Вагрича, где Сталин и Лолита и так далее.
Знаменитые теперь уже.
Да, и это была первая публикация вообще в западной прессе, потому что Вагрич приехал, хотя раньше, до меня, но он был такой нелюдимый человек, очень скромный, поэтому он во многом недооцененный мастер, и он, безусловно, заслуживает гораздо большей известности, гораздо большего места в музеях. Ведь эта выставка неудивительна, она находится в самом лучшем месте для русского искусства. К сожалению, со смертью Нортона Доджа музей несколько сократил свою работу, но музей стал от этого не менее интересным. Здесь блестящие коллекции французского искусства и искусства дореволюционного русского искусства и так далее. И я думаю, это очень хорошее событие для Вагрича, для его жены Иры и для всех нас, людей, которые любили его. Это первая замечательная, большая музейная выставка Вагрича.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ю.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Кульминацией вечера стала восторженно встреченная американская премьера фильма нашего коллеги Андрея Загданского «Вагрич и черный квадрат». Мы уже подробно говорили об этой картине в одном из выпусков «Американского часа». Сегодня я задал Андрею несколько вопросов о том, как он видит творчество Бахчиняна вчера, сегодня и завтра. Андрей, вы снимали фильм о Вагриче и, естественно, думали о том, как лучше искусство Бахчиняна выглядит для зрителя. Как вы представляете себе идеальную выставку Бахчиняна?
Ну, знаете, одна идеальная выставка Бахчиняна – это наш фильм.
Скромно, но убедительно.
И объясняем этого не только потому, что мы этот фильм сделали, а именно в том, что фильм меняет масштаб Вагрича работ. Я подчеркиваю, принципиальное изменение масштаба – это и есть правильный подход к многим работам Вагрича. Ведь что происходит на экране? Вы берете маленькую вещь, малюсенькую, Вагрич очень любил маленькие картинки, и вы разворачиваете ее на весь экран. Когда вы смотрите это в кинотеатре, то это не большая вещь, не 2 метра на 3, не метр на 2, а это вещь на весь экран. И это на весь экран принципиально меняет ощущение вагричевских работ, они развернуты.
Вы знаете, однажды я так и сделал. Мы вместе выпускали журнал «7 дней», и Вагрич принес картинку размером с почтовую марку. И там был изображен скелет, который лезет в петлю.
Ну, то есть хочет поесться. Хорошо эту работу, да.
Но она была крохотная. И я говорю: «Вагричу жалко такую картинку так использовать. Давай сделаем на обложку».
У нас тоже, в нашем бизнесе тоже есть такое, на всю обложку.
На всю обложку, да.
И мы сделали на всю обложку. Вагрич говорит, совершенно все равно, что марка, что плакат. Если есть идея, то она работает всегда. И Вагрич действительно не зависит от масштаба.
Да, поэтому мне кажется, что вот этим маленьким вещам, этим, на самом деле, концептуальные миниатюры, мне кажется, самое точное их определение, да, потому что слово «карикатура», которое часто я слышу по поводу Вагрича работ, меня возмущает. Это да, не карикатура. Да. Вагрич не был карикатуристом.
Да, это профанация его искусства.
Это неверно во всех смыслах, и неправильно по отношению к карикатуре.
То, что можно сказать, что Магрит так-то карикатурист.
Да, да. Эти маленькие вещи, развернутые на весь экран, они меняются. Они становятся как наскальная живопись. Принципиальная идея правильной выставки Вагрича – это видеоинсталляция, что на сегодняшний день не очень сложно. В частности, знаменитые его, знаменитые для узкого круга друзей, телефонные книги должны предстать как непрерывный поток меняющихся слайдов на экране. Тогда эти маленькие записные книжки становятся на весь экран. И тогда вы погружаетесь в этот бесконечный процесс, в это кольцо времени, в котором находился Вагрич со своими маленькими, не такими маленькими вещами. Мне кажется, это было бы самое правильное изображение Вагрича на экране. Собственно говоря, в какой-то степени это сделано в фильме. Но это только в какой-то степени. Но правильная выставка давала бы нам возможность переходить от одной книги Вагрича, да, от одной телефонной книги к другой, из одного года в другой. И очень важно, с кем Вагрич говорит. Это тоже очень важно, потому что все эти люди известные, принципиальные для Вагрича жизни в Нью-Йорке. С кем он общался, с кем он разговаривал, с вами, Саша, с Петром Вайлем, с другими художниками. Все это люди, которые влияли на него. Это было бы совершенно замечательно представить на экране. Я убежден, что когда-нибудь это будет сделано. Точно так же я убежден, что слава Вагрича и понимание Вагрича вырастет, изменится, будет немножко другим через 5-10 лет.
Ну а теперь наша рубрика «Картинки с выставки» перемещается обратно в Нью-Йоркскую студию «Радио Свобода», где мы с Соломоном Волковым вспоминаем нашего старого друга Вагрича Бахчиняна, чья ретроспектива сейчас проходит в музее Циммерли. Соломон, наша рубрика «Картинки с выставки» одна из самых старых в наших беседах. Я уже сбился со счета, как давно мы говорим об искусстве и музыке, и как мы пересекаем эти темы и говорим, рассказываем о выставках, которые проходят в Нью-Йорке. И обычно это великие имена, знаменитости, давние эпохи. Но в последнее время нам повезло, и мы говорим просто о друзьях. Очень приятно рассказывать про людей, которых ты знаешь и любишь. В прошлый раз мы беседовали в рубрике «Картинки с выставки» о творчестве Гриши Брускина. На этот раз мы говорим о Бахчиняне, которого мы оба с вами хорошо знаем, любили, помним. И я хочу задать вам простой вопрос. Что такое для вас Бахчинян и его искусство?
Знаете, я не разделяю личность Бахчиняна и его искусство. Вот в чем дело. Для меня Бахчинян сам по себе был произведением искусства. Вот у Блока мы говорили с вами о Блоке и о том, что Блоку принадлежат замечательные такие крылатые определения, которые выдает в нем поэта и одновременно замечательного критика. Вот веселое имя Пушкина. Блоку же принадлежит выражение «человек-артист». Это замечательное определение, которое, по-моему, полностью применимо к Вагричу Бахчиняну. Вот он был человеком-артистом.
Соломон, а каким артистом? Синявский, который очень дружил с Вагричем, они даже у меня дома перешли на «ты». Это вообще был такой смелый шаг, потому что Синявский все-таки кумир. Так вот, Синявский сказал, что Вагрич последний футурист. Вы согласны с этим?
И да, и нет. Синявский тоже замечательный критик и замечательный изобретатель формулы. Это хорошая очень формула. Она удобна, и что-то она в Вагриче запечатлела. Но для меня он не был футуристом. Я ведь футуристов в быту, наверное, бы совсем не переносил бы.
Вагрич, ты их обожал. Однажды мы играли в такую игру. Я сказал, в какое время тебе хотелось бы жить? Он говорит, в 1918 году. Я говорю, господи, страшнее года не было. Говорит, зато какие люди рядом жили.
Да, но вот вы можете себе представить Вагрича, который бы явился бы в гости с деревянной ложкой в петлице? Вот в нем не было этого. В нем не было вот этой желтоковтенности, вот то, что вот можно таким словом определить. В нем не было стремления эпатировать. В нем не было ничего в его внешнем облике, в его поведении, в его манере разговора, амплитуде его голоса не было ничего вызывающего. Он не был человеком, который бы выглядел так, что он сию секунду готов пойти на баррикаду, как говорили и думали, наверное, о себе футуристы.
А к какому движению вы бы его отнесли?
Для меня он был воплощением некого такого, я не знаю, дзен-буддизма, что ли, в жизни. И то, что он делал, ведь это тоже связано вот с какой-то вот такой восточной традицией. Традиция мудреца-наблюдателя, который творит свое искусство не на продажу. Творит свое искусство, потому что он является человеком-артистом. В Агриче был этот внутренний артистизм колоссальный и изящество, на самом деле. В нем была вот эта тихая, лукавая, да, но тихая мудрость. И это делало общение с ним очень привлекательным. При том, что он мог быть ядовитым. В этом не было никакого пафоса. Это все говорилось тихо, спокойно, с мягкой улыбкой.
Знаю эту мягкую улыбку. Это иголка в вате.
Да. Но он любил своих друзей, он их щадил. И если он видел, что его уколы доставляют им боль, то он как бы старался меньше,
не знаю,
меньше этого делать.
Знаете, что поражает? Что у Бахчиняна не было врагов. Бахчиняна все любили. А ведь он очень мог смешно издеваться над кем угодно. Единственный человек, который не простил Бахчиняна ничего, был Солженицын. Когда Солженицын узнал, что Бахчинян написал такую, не написал, сильно сказано, создал такую книгу «150 однофамильцев Солженицына», то он высказался крайне отрицательно по поводу этого проекта. Проект был очень смешной. Я даже не знаю, чем он смешной, но там были подобраны фотографии самых разных людей. Просто написано было, скажем, «Иннокентий Солженицын со спидолой на пляже». Что-то тут такое было смешное. У Вагрича ведь часто бывает такое, что даже нельзя понять почему, но все очень смешно. И все, что вы рассказываете о Вагриче, все это верно. И он действительно с возрастом, он вообще мне представлялся такой Ходжана Средин, знаете, что такое было, восточная смесь мудрости с юмором. Хотя внешне он больше всего похож был на Пикассо. И есть знаменитая история о том, как он сидел в Централ Парке, по Централ Парку катается на лошадях туристов. Приезжал турист, и вдруг он увидал Вагрича и закричал: «Хелло, Пикассо!» И Андрей Загданский снял это. И есть это в фильме. Представляете себе, какая смешная
удача,
история.
Удача,
конечно, да. И вот творчество, собственно, его художество. Трудно назвать это каким-то одним словом. Как вы к этому относитесь?
Это было вот такое как бы творчество для себя. Я понимаю, что ему, наверное, хотелось бы, чтобы это творчество узнали и оценили бы, возможно, большее количество людей, но он ничего ведь для этого не делал. Он не усвоил и не применил ни одной из стратегий современного искусства, направленных на то, чтобы показать себя, и чтобы тебя бы признали бы, и чтобы вокруг твоих работ собиралась бы толпа зевак. Такого не было. Все, что он делал, было маленькое, камерное. Иногда были какие-то почеркушки. Это все было для себя. Это были афоризмы, которые расходились, и что тоже очень интересно. Они ведь становились как бы народными изречениями. До сих пор я встречаю людей, которые говорят: мы рождены, чтобы Кавку сделать былью, понятия не имея, что это афоризм Бахчиняна.
Потому что он в воздухе. Это высшая награда творцу, да, когда он становится, да, анонимным фольклором.
Я хочу прочесть сейчас несколько афоризмов на удачу. Но я тут открою его книжку. Она называется «Записные книжки», и она была издана посмертно его вдовой Ириной Бахчинян. В начале было слово «блудие». Иван Сусанин. Возможно, я заблуждаюсь.
Это, знаете, это при мне начиналось, это бесконечная пьеса, где каждый человек, каждый исторический персонаж говорит какую-нибудь одну фразу. Ну, например, Наполеон говорит: «В Москву, в Москву, в Москву».
А вот фраза, которая прямо создана для современной этой формы Фейсбука. «К читателю: вы меня знаете, а я вас нет. 15-летний капитан Лебяткин. Всякий, кто ест, умрет. Умрут и те, кто еще не родился».
Это довольно смешно, и в то же время довольно мрачно.
Это мрачноватый юмор.
Знаете, когда Вагрич умер, вы помните эту историю, конечно, мы все собрались в ресторане «Самовар». Ира принесла именно отрывки из этой книги, которая тогда еще не была издана, и раздала каждому, чтобы он прочитал. И таким образом каждый из нас помянул Вагрича вот таким афоризмом. Я должен сказать, что это были самые веселые похороны, которые я в своей жизни видел.
Я прочту еще несколько таких замечательных афоризмов. А вот такой совсем безобидный и совсем не пессимистический афоризм. У кошки под мышкой.
У него есть целый зверинец, где словесные звери. Например, такой зверь. Иисуслик.
А вот, например, тоже замечательно и, по-моему, тоже очень, что называется, кстати. О мертвых или хорошо, или плохо. Или ум от горя. По-моему, каждый из этих афоризмов — это просто маленький шедевр,
знаете,
который можно бесконечно
вообще обдумывать. Была бы моя воля, я знаю, что бы я сделал из этих афоризмов, я бы сделал отрывной календарь, чтобы на каждом листочке был по одной фразе.
Замечательная идея.
Потому что над каждой фразой можно думать целый день.
В том-то и дело.
Знаете, вы с утра отрываете календарь и всем рассказываете то, что вы только что прочли. Вагрич всегда играл словами, и лучшие его тексты, они вообще ни с чем не связаны, они связаны с суффиксами. Например, у него есть такой текст: «Лилипутище».
Я могу еще прочесть афоризм, который имеет некоторое косвенное отношение ко мне, уже хотя бы потому, что использована моя фамилия, и очень остроумно. «Между Собакевичем и Волковым».
Соломон, заканчивая нашу передачу, а время уже подошло, я хочу сказать вам про музыку. Дело в том, что Вагрич много раз выступал у нас на радио. Кстати, это всегда было мучительно, потому что Вагрич, как ни странно, плохо говорил в микрофон, он стеснялся. Это так удивительно для человека такого остроумия, который мог любую компанию завести. Но перед микрофоном он как-то каменел. И мы с ним договорились, что всегда, когда он выступает на радио «Свобода», будет музыка одна и та же. И у нас была любимая нами обоими музыка. Бахчинян, иногда его называли Бахом. И он даже подписал одну книжку, она вот так выглядит. «Портрет Баха», а потом написано «Чанян». И у Баха в оркестровой сюите есть такое произведение, которое музыканты часто называют «Шутка Баха». И мне показалось, что это очень похоже на Бахчиняна закончить передачу именно этим опусом.
Да, итак, Бодиньера из баховской оркестровой сюиты номер 2 «В память о Вагриче Бахчиняне».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков, Соломон Волков, а также Франц Деваль, Ирина Савинова, Юлия Туловская, Виталий Комар и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья!